И я понимаю, что трек реально становится хитом. Вот западная музыка, она, конечно, больше там в мажоре строится. Она вообще имеет другие ценности, типа. И тогда я реально не понял, что это, типа, какой-то супер трек, понимаешь? Я такой слушаю, ну, блин, ну, русская попса, типа, ну, нормально. То есть я не горел этим треком, я не ждал, что, блин, это бенгер. А девочки — это основная аудитория в России. А все остальные артисты, по сути, они все работают по одной схеме.
После каких-то пионеров-романтиков появляются расчетливо вот эти вот фолловеры, которые...
Он, типа, знаешь, типа, там, за Porsche, за типа пацан, за стремяга, вот такой вайб. Поэтому условно Кани там так популярен, а здесь на самом деле его не так и слушают. А что касается Зиверт, она открыла другое. То есть русские любят страдать, и им кайфово. В Москве там твои кореша и там афиши слушают пассаж там или что, я даже не знаю. Настроение повесится, короче, ну то есть, либо это вовсе не ноунейм, просто мы его не знали раньше. А сейчас я, ну, немножко просветлился, я такой, вообще без проблем, ребят, если вам это нравится, если вы хотите, давайте. Давайте, изи, вот реквизит, типа, смотри, типа, что сделал Мигель на нашу демку. Я слушаю, там просто такая фирма. Я трудоголик, типа, я не могу просто сидеть и ничего не делать. Меня это начинает раздражать.
Получается, что я, простите, пернул в лужу.
Хочу сейчас делать постоянно музыку, типа, 24/7. Наверное, вдохновение — это больше миф.
Серьезно? Уля, я сейчас покажу парню диалоги тет-а-тет. Всем привет, меня зовут Лика, это Володя, и у нас подкаст «Не музыканты». Володя, кто у нас в гостях?
Сегодня у нас в гостях замечательный Фарго, музыкальный продюсер, чьи работы уже не раз попадали в чарты. Он работал с Юлей Зиверт, с Олей Серябкиной, с Сабриной, с известными блогерами, тиктокерами, Егором Шипом, Валей Карнавал и с западными артистами, в частности, с Мигелем.
Yeah. Вы ставите себе какой-нибудь звук, типа там аплодисменты или нет?
Я просто так. И будет такая тишина, просто видосик.
Да-да-да.
Так, все хорошо.
Сверчки такие, типа, ну, там. Всем привет, друзья. Куда смотреть? Вот какая пишет камера? Вот это?
Обе
пишут. Всем привет, друзья. Я рад быть у вас сегодня в гостях. У вас тут классная атмосфера, классная дружеская такая обстановка. И вообще, честно говоря, я сам снимал подкаст какое-то время назад. И вообще снимаю шляпу перед вами, потому что это очень непростая история. Особенно вот эти вот все, как записать это правильно, как смонтировать это правильно. Поэтому респект.
Ну, надеемся, что у нас получится этот выпуск и все остальные. Поэтому да.
Спасибо
удачи,
большое.
Спасибо большое. Но я сразу перейду, наверное, к вопросу.
Да, конечно.
Буду серьезным человеком, так как было
серьезным человеком.
Да, много всего до этого. Так вот, Фарго, вопрос. Какая из твоих работ одной из первых залетела в чарт? И какие у тебя были эмоции, когда это случилось?
Ну, смотрите, тут зависит, какой чарт. Потому что даже мои сольные треки, когда я сам исполнял музыку, они залетали в какой-то момент в чарты iTunes в то время еще. Ну, как бы это были не первые строчки, это было там топ-40, типа топ-30, вот такие какие-то позиции. Но это было уже, типа, круто. Но реально такой большой, типа, хит, бенгер, номер один в нескольких странах, такой прям супер-супер хит. Это был первый раз с песней Зиверт, Live, которая называется. Это первый ее такой breakthrough, такой хит, с которым она, типа, взорвала. У нее до этого были тоже треки, были неплохие там показатели вообще, супер, типа, стримы, но именно вот так, чтобы все вокруг, типа, если... Именно вот так, что я сижу в парикмахерской, и девочки слушают этот трек, типа, или у них на звонке стоит этот трек, то есть ты это видишь в реальном мире, не только стримы, типа, в интернете, а в реальном мире такое вот первый раз с Юлей Зиверт было.
А когда все так завирусилось, когда этот трек попал в чарты, вот какие у тебя были эмоции? Бум, то есть изменилась ли твоя вообще реакция на попадание в чарты?
Я никогда не был фанатом этого трека. Типа я сделал трек такой, ну, нормальный трек, типа окей. И даже ребята, типа, за мной ходили, Богдан и вообще ИПМИ, типа, подпиши доки, пришли свой ОГР на ИП, пришли свою вот эту всю, типа, хиробору, которую нужно прислать, чтобы тебе какие-то падали там, типа, роялти там и так далее. Да, там миллион документов. И я такой, блин, я пришлю, типа, ну, попозже. То есть я не горел этим треком, я не ждал, что, блин, это бенгер. И как бы, когда он выстрелил, я такой, блин, прикольно. Типа.
Надо подписать доки.
Нет, я подписал все-таки эти доки. Я такой, хорошо, что я подписал доки. Ну, типа, суть в том, что, как бы... Дело в том, что трек этот стрельнул через полгода после того, как я его написал и уже забыл. Ну, типа... ну, когда мы его там, вот эту изначальную идею, которая появилась, этого припева, трек стрельнул через полгода. То есть я уже вообще нахожусь в Штатах, типа, в этот момент. Уже работаю, типа, делаю R&B-шку, типа, туда пытаюсь что-то делать на Запад. И в фоновом режиме, типа, я смотрю там у Юли в сторис, типа, номер один на Украине, номер один там еще где-то, номер один еще где-то. И я понимаю, что трек реально становится хитом. Вот. И я такой, типа, блин, круто. Но это где-то там, типа. Понимаете, да? То есть это не... Это как будто бы из прошлой жизни что-то мне долетает. Как будто ты куда-то там вложился в биткоин в какой-то момент, и потом он, типа, выстрелил, и у тебя теперь суперсостояние. Вот такие же ощущения, как будто бы это не совсем со мной. Как будто это с прошлым мной каким-то. Вот. Но потом, когда я понял уровень влияния вообще этого артиста, когда она начала выпускать потом хит за хитом, и мне как бы задним числом начали... Начали ко мне приходить люди, потому что я поучаствовал в этой истории успеха, начали мне платить деньги, чтобы я им сделал там треки и так далее. Я такой, блин, это было, значит, типа, ну, мощно в какой-то момент. Вот.
То есть ты с самого начала, когда работал над этим треком, у тебя не было даже какой-то минимальной мысли о том, что вот эта вот песня сейчас, ну, не сейчас, по крайней мере, через какое-то время станет каким-то большим суперхитом?
Ну, честно говоря, нет. Ну, то есть, какая была хронология вообще написания этого трека? То есть мы писали этот трек. Для Эрика мы писали этот трек, для артиста, с которым мы там сейчас работаем тоже. И мы написали только вот этот припев, эту мелодию, да, припева. И ребята ушли, Богдан ушел заканчивать дальше этот трек, делать куплеты, делать там аранжировку, допиливать и так далее. И они вернулись ко мне через месяц или два, типа, после того, как мы написали изначальную саму идею. И они мне прислали этот трек, я такой, как тебе, типа, мол? Я такой, слушаю, ну, блин. Ну, русская попса, типа, ну, нормально. Норм. Вот. И тогда я реально не понял, что это, типа, какой-то супер трек, понимаешь? И я такой, ну, нормально, типа, окей. И я не ожидал, да, это, так что я с тобой соглашусь, что действительно я не ждал вот этого трека, что он будет. И понимаешь как, у меня тогда были другие чуть мозги, то есть я тогда немножко по-другому воспринимал музыку, как бы, и русский рынок для меня был тогда немножечко, я не понимал, как бы, его особенности, его фишку, и поэтому воспринимал все чисто через призму своего вкуса, а вкус у меня, типа, ну, немножко, как бы, другой, другую сторону.
А вот после этого успеха у тебя изменились представления вообще о российском рынке, о том вообще, как работают чарты, какая
Конечно.
Музыка вообще, в принципе, здесь популярна?
Конечно, я начал анализировать, типа, почему это так популярно, я начал думать, типа, и общение с ребятами, которые делали этот проект, с Богданом Леоновичем и с Кирюхой, сейчас он под псевдонимом Лирик, да, выступает. Я начал, типа, реально раздуплять, почему это происходит, какие мелодические ходы нравятся русскому слушателю, русскому уху. Я такой, так вот вы как это делаете, типа, да, типа, круто. И начал осознавать это, эту историю. И, ну, с тех пор начал больше понимать, как работает русский рынок, больше треков делать для артистов и так далее. То есть такая, такая.
Слушай, а давай об этом поговорим. Вот ты сказал сейчас о мелодических ходах, до определенных. Вот ты можешь как-то объяснить, это какие именно мелодические ходы нравятся именно российскому слушателю?
Ну, это не знаю, каким языком объяснять. То есть, у нас какая сейчас аудитория? Типа нишевая аудитория или широкая аудитория?
Мы сейчас говорим, я думаю, про широкую аудиторию.
Я тоже думаю про широкую.
Но если про широкую, я не буду вдаваться в термины, там устойчивые, неустойчивые ступени, типа там, не знаю. Суть простая. Вот западная музыка, она, конечно, больше там в мажоре строится, она вообще имеет другие ценности типа под собой. Вот западная музыка и вообще вот страны, которые представляют западную ветку христианства, да, там или протестантскую вот эту этику, они все-таки даже по смыслу, не только по мелодии и гармонии, они опираются на то, чтобы человека чуть-чуть аплифтить, возвышать, давать ему веру в себя, давать ему какой-то вайб какого-то успеха, какого-то будущего, более светлого будущего, и поэтому условно Кани там так популярен, а здесь на самом деле его не так и слушают. Типа, здесь слушают кто-то, но не так, как там, типа. Здесь другие герои, здесь совсем другое настроение у людей. Русская музыка должна вызывать грусть по-любому. Типа, какой-то тлен, какой-то...
Self-harm.
Да, да, да. То есть русские любят страдать, и им кайфово слушать всякие треки, типа там, где человек, он чуть ли не плачет, типа, на бите, как там Рамиль, типа там, когда он плачет, си-ай, ты прям, он прям ноет, типа, на бите, и ты такой, ну, блин, окей. Типа, ты понимаешь, почему? Потому что люди любят вот эти страдающие, вот эти... ноющие ступени в звукорядах, типа вот грусть, печаль какая-то, понимаешь? А что касается Зиверт, она открыла другое. Вот Зиверт и Богдан, они открыли немножко другое направление русской музыки. Это русская фирма, типа. То есть это R&B-шные какие-то моменты, очень узких сегмент, который заходит в России. Типа есть прямо ряд треков, которые из нулевых годов, они R&B-шные, но они заходят и в Восточной Европе, что на самом деле, ну, редко бывает, потому что R&B-шные треки, как правило, да, вот с этими блюзовыми всякими распевами R&B-шными, они, как правило, в Восточной Европе не заходят. То есть белые люди не так это принимают. Но есть ряд треков, и если на самом деле, типа, сейчас мы возьмем время и посмотрим, то мы поймем, что есть ряд треков, которые прямо супер зашли в России, а могут там быть и не такими хитами. И как раз если их все взять и послушать, мы заметим, что они строятся на похожих гармониях, они все еще R&B-шные.
Начинается с ля минора, да, какого-нибудь, или ре минора.
По-любому. Они строятся на этих R&B-шных гармониях, но они все равно имеют внутри какие-то русские ходы. Ну вот, если есть сейчас вот просто время, что подрежете, я просто вам покажу, чтобы у нас не ломался вайб. Например, вот песня американки, девочки, но эта песня супер была популярна в России, и здесь очень классно слышно, что она немножко такая, ну, как бы грустная, короче. Сейчас, послушайте просто быстро.
Угу.
Как бы это европейский чуть-чуть R&B-ка такой. Вот, короче, есть, короче, вот подраздел R&B-шек, который классно заходит в Европе. И вот это супер круто под себя немножечко взяла Юлия Зиверт. Поэтому все приходят мне и говорят, блин, это как бы так фирменно, так типа модно, классно. И это вот еще одно направление. А все остальные артисты, по сути, они все работают по одной схеме. Либо это Кавказ там и Восток, который тоже супер заходит, да. Либо это вот эта вот византийская вот эта музыка, полугреческая, румынская какая-то, вот это, знаешь, балканская, и больше вот артикастиковская такая, чуть в эту сторону, как бы вот эти гармонии. Ну, либо это вот, по сути, вот что-то типа под фирму, но все равно по-русски.
Я вот еще хотел спросить, как думаешь, почему в какой-то момент музыка из чартов приобрела такой характерный, такой восточный орнамент? Но как это произошло и почему?
Смотри, это везде произошло, везде, где есть какая-то мусульманская вот эта община, например, во Франции, в Германии, если послушать типа чарты, там дофига каких-то восточных историй на самом деле. И у нас это тоже стало так же, это не стало исключением. Я не знаю почему. Наверное, просто люди, которые типа слушают такую музыку, их просто тупо больше. Ну, типа, в количестве, наверное. Ну, девочки русские любят такой музон. Ну, типа, это вроде как этническая какая-то история, но девочки очень такое любят. Потому что, как правило, поют в этих треках для них. Ну. Типа, а-ля, вот если брать Джонни, там, Хамейнова, это же супер, типа, для девчонок история, ну, они слушают, прям кайфуют. А девочки – это основная аудитория в России. То есть, если ты хочешь успешный проект, ты должен сделать так, чтобы он девочкам понравился. Все остальное не так важно уже.
Это можешь назвать контрпример? Проект, успешный в России, но который для мужчин, который заточен в первую очередь на мужчин.
Ну, хочется сказать, конечно, Скриптонит какой-нибудь, но тоже, видишь, у него тоже там песни хитовые есть, которые они именно под девочек тоже, знаешь, там это там про любовь. Но для мужчин успешный проект, хер знает, подсказывайте, не знаю даже так сходу. Кто для мужчин, вот успешный проект?
Ленинград?
Наверное. Но Ленинград, он такой, знаешь, он как бы на вообще всеобъемлющий какой. Он просто, это вот картинки русской жизни, и там и девочка, и опять же вот их хит, да, на лабутенах, нах, и вокруг мишнах. Но это же про девушку, это же женская энергия. То есть он описывает все это время девушку, и в клипе она собирается у себя в этой квартире, и все узнают девочки как бы себя, и такие, бля, прикольно, понимаешь?
Ну вообще, да, на самом деле Ленинград как будто бы даже сейчас именно пример вот этой вот истории про то, что музыка для девушек, потому что как раз-таки...
Он берет вот девочек
это,
петь.
Да, вот эта вот пересборка, переизобретение группы «Ленинград» как раз-таки произошло после того, как
нашел
Шнуров...
женскую энергию.
Да, он нашел женскую энергию. Слушай, Лика, а ты как думаешь вообще, есть ли такой проект успешный, который вот именно на мужчин работает в первую очередь?
Блин, я вот сейчас сидела, думала...
Я вот сейчас задался этим вопросом.
Макан, вот из нового, кстати. Знаете,
Макан? Ну, я вот как раз-таки глянула сейчас чарт, и он там был.
Он, типа, знаешь, типа там за Porsche, за типа пацан, за стремяга. Вот такой вайб, типа, что здесь пацаны, типа, там стремятся что-нибудь там, знаешь, заработать денег. Вот такой вайб он делает, и он в чартах, в принципе. Но мне кажется, это все равно слушают девчонки.
Я подумал про Макса Коржа.
А, Корж, точно. Ну, Корж белорус, во-первых. Ну, он у нас тоже, да, он успешен. Ну, да, он, конечно, прям вообще... Это вот музыка для пацанов, это чисто вот Корж, по факту.
Нет, периодически туда залетают. Просто нужно взять, проанализировать. Мы, в принципе, это можем сделать, если у вас телефоны условно под руками, а не под руками. Вот. Но недавно тоже был парень, Мариарт. Он, конечно, был не на первых позициях, но все равно у него там трек «Я буду либо там пить коктейль», либо что-то такого. Вот, но он залетел в чарт. И очень долго там висел, по-моему, с мая месяца.
А вообще думаешь, это мужская какая история?
А там вроде не было никак упомянуто, не было упомянуто женщины. Никак, никоим образом.
А
поэтому...
вот это он с кем делал?
С собой?
Я понял.
Мы это вырежем.
Тогда да.
А нечего вырезать, мы все это как бы
Все приличные люди. На самом деле, я вот тоже пытаюсь сейчас как-то в голове найти ответ на этот вопрос, и я смотрю скорее в сторону именно такого хип-хопа, именно хип-хопа в конвенциональном таком смысле. Вот, например, песня «Голодный пес». Вот. Мне очень сложно как-то представить, что эта песня вот именно вот... Когда Soda Love и Simi писали эту песню, что они думали, что сейчас эта песня будет много девочек слушать. Я не думаю, что это было вот как раз-таки.
Но
это скорее какой-то частный пример.
Смотри, они все равно очень модные, свежие ребята, которые одеваются очень актуально, берут все последние тренды. Я думаю, что это они делают в том числе, посылом. Ну, у них много фанаток. У них девочек много фанаток. Я просто знаю, даже мои девочки из «Дорогого дневника», они типа супер фанатки вот этой всей истории, там Оджи Будды, там Soda Love и всех вот этих типов. Как они называются, там я забыл. Лемон, да? Лемон Мьюзик?
Мелон. Мелон Мьюзик,
Не суть. Вот. И как бы они все равно на девочек работают. Давай возьмем, наверное, в эту сторону, которую ты хочешь услышать. Это, наверное, Хаски, это, наверное, реально Макс Корж, это какая-то темная вот это вот какой-нибудь темный этот тмин, масло черного
тмина. Масло черного тмина, да.
Какой-нибудь многознал, наверное. То есть рэп, который рэп. Типа, наверное, это да, туда. Ну, как бы, хз.
Ну, вполне возможно, да.
А у меня вот такой вопрос. Ты сказал, что когда трек «Зиверт» попал в чарты, ты начал их анализировать. Вот когда ты в последний раз анализировал чарты? Мы можем это сделать, опять же, прямо сейчас. Зайти и посмотреть,
без
что
проблем.
Там есть.
Открывай.
Открываю.
Я анализировал чарт последний раз месяца полтора назад или два. Вот, но это всегда больно для меня.
Вот к этому сейчас тоже вернемся. На первом месте ты угадал, и там Рамиль, «Не ищи меня», то есть завывание, оно есть. Далее ты сказал про Артик и Асти, тут есть Анна
Асти
и Филипп Киркоров. Дальше «Лимба». Вот секрет, трек «Лимба», секрет.
У «Лимба» охренительный трек.
Как ты думаешь, в чем секрет этого успеха?
Вот этот трек не по-русски звучит, кстати. Ну, секрет в том, что у него был супер-супер-супер хит до этого, а до этого у него было еще парочка альбомов, и до этого его подписал Рустем Богданов, по-моему, на ПЦ, и нормально покачал ему ТикТок, и плюс он талантливый, конечно, чел, это понятно, goes without saying, как говорится.
Так, потом у нас есть Макан, как раз-таки на четвертом месте, Teenage, «Малышка».
Ну, вот Teenage, интересно, кстати, вот, как бы он начинал как супер-копия Скриптонита.
Да-да-да.
И типа сейчас я смотрю, и вроде как он выкарабкивается из этой истории, как-то медийно, как будто бы.
А у меня такой вопрос, как ты относишься к супер-копиям?
Ну, не очень.
Ну, то есть, допустим, у меня была не суперпозитивная реакция, я очень долго,
Услышал его трек вот, нет интереса, я такой, типа... Блин, ну это стыдно. Просто ты слушаешь, ты думаешь, что это скрип, потом смотришь название, это другой тип, и ты такой, типа,
То есть трек-то сам по себе офигительный, но когда ты видишь, что это прям жесткая пародия, жесткая копия, ну, тебе неприятно слушать.
Мне кажется, что всегда плюс-минус так бывает, что когда появляется какая-то фигура, которая зачинает какой-то определенный тренд, которая находит какой-то свой абсолютно авторский метод, авторский стилек, естественно, после каких-то пионеров-романтиков появляются расчетливые вот эти вот фолловеры, которые уже изначально ориентируются на какой-то успех. То есть, да, то есть такой везде абсолютно есть. То есть, грубо говоря, сначала появляются там Яги, Неншпиль и Джакалип, а потом, значит, Хамалин Ваи и прочее.
Но это все равно немножко другое. А Teenage это прям копипаст. И раньше копипасты, мне кажется, не попадали в чарты.
Teenage просто забрал у Скриптонита то, что он выронил.
Слушай, он бросил, на самом деле. Он и не хотел просто делать эти хиты, типа, на самом деле. Я так понимаю, что у Скриптонита был творческий поиск, он сделал группу Скриптонит, он начал ходить в более инди-музон какой-то, он не стремился делать бенгеры, хиты.
Старый хип-хоп, он потом к старому хип-хопу обратился. Вот, и то есть, грубо говоря, мне кажется, если рассматривать, как-то анализировать успех Teenage, мне кажется, его успех заключается в том, чтобы доделать за Скриптонитом, что все хотели услышать от Скриптонита.
Ну, да,
я имею в каком-то массовом ключе.
Кстати говоря, про Хамаина Ваи, они же тоже, когда вот у Мияги Эншпиля был перерыв, у него там трагедия когда случилась, и они не выпускали музон. Они как раз такие вот ноты, они пришли под прямую бочечку, начали работать, и действительно все такие говорят, это типа новые вот Мияги Эншпиль, типа пришли на замену втихую. Вот на самом деле такая же схема, когда они не выпускали тот материал, который от них ждали, вот этот под прямую бочечку с этими распевами, пришли и сделали это Хамаиновой. Да.
Пошлая Молли, та же самая плюс-минус история.
Да.
Да, когда Пошлая Молли был такой небольшой зазор в выходе музыки, вообще они, насколько мне известно, у них не было такого прям суперплотного какого-то именно плана по релизам. То есть появились группы типа «Завтра брошу», потом появились кто там еще, «Космонавтов нет», «Папин Олимпос».
Ну, много сейчас, много.
Да, много вообще. Там «Мука» выстрелил в начале 2019 года с девочкой с каре. То есть плюс-минус та же самая история.
Ну да. Ну, это не значит, что Teenage, конечно, крутой чувак. Все равно.
Я не согласен. Мне нравится Teenage.
Мне не нравится Teenage как раз-таки только потому, что от него там ничего нет. То есть это прям скопированный стиль. Да, он подобрал то, что бросили, но как бы ты можешь добавить...
И вывел на максималке, понимаешь? Это просто скриптонита максималка.
Да нет, Скрип просто слишком большой артист, чтобы... Это знаешь, вот есть какие-нибудь, в Америке особенно такое часто бывает, какой-нибудь есть андеграундный артист из Мемфиса или там еще кто-то, и какой-то большой артист берет у него флоу, например, вдохновляется и такой, ну что-то фигак, зачитал в своем новом треке. Это одна история, когда ты берешь что-то из андеграунда, то, что не суперизвестно, и такой, как там Кани там что-нибудь засэмплировал. А другая история, когда это супер культовый артист, реально. Ну, типа, ну, Скрип реально культовый тип сейчас в России, да, в русскоязычном хип-хопе. И берешь его и как бы в ноль просто делаешь то же самое. Но надо дать должное, что как бы они реально, они давят дальше на эту точку, и она начинает как бы работать. Потому что и Скрип не... Я так понимаю, что он ничего не сказал даже по этому поводу, типа не замечает, игнорит типа эту историю. Поэтому у них есть свобода для... действий.
А вот у меня вопрос. Вот мы сейчас разобрали, получается, Teenage, вот, разобрали то, что находится в чартах сейчас, но есть пару треков, условно, «Диалоги тет-а-тет». Вот чем этот трек запомнился людям?
«Диалоги тет-а-тет», я же не знаю, что... Ну-ка, включите.
Серьезно?
Да.
Уля, я сейчас покажу фарг «Диалоги тет-а-тет».
Слава богу, что я знаю.
Я хотел его спеть, но что-то как-то не решился, если честно.
Ну, может, я и знаю даже этот трек, просто...
«Диалоги тет-а-тет».
Это же частушка, по факту, вообще, абсолютно. Плюс она еще и заходит по-любому на Кавказе, потому что вот этот прям вот этот грув, я прямо вижу такого, знаешь, чувака, аварца, который едет, короче, на BMW какой-то, знаешь, такой затонированный старый, и слушает вот этот музон. Ну, блин, окей. Это клево.
Мне кажется, что это какое-то продолжение чего-то из вселенной группы «Фактор 2».
Это то есть, да, тоже, согласен.
Это такой, такой сплав каких-то немножко народных таких историй и прям низовых жанров, максимально 100%, низовых.
100%. Вот «Фактор 2» офигенно, вот ты сейчас сказал, потому что если поменять чуть аранжировочку и сделать под гитарку эту песню, вот эти вот ноющие ступени, они прямо, ну, это Русь прямо в своей основе. Вот она такая, короче.
Второй трек. «Солнце в Монако». Я понимаю, почему. Я просто как раз-таки хочу «Бензель» разобрать.
«Солнце Монако», кстати, я считаю, что там как раз-таки суть еще и в работе до этой песни. Потому что я знаю лично Люсю, я знаю, как она, типа, работает, ее рабочую этику. Она просто может, типа, ну, там, написать две, там, демки в день. Ну, типа, сама спеть припев, ну, на чужие какие-то биты, конечно. Но она прям все время делает материал, выпускает его стабильно, она выпускает контент в Инстаграме, она же начала как Инстаграм, типа, каверистка. У Люси супер рабочая этика, она выпускала для этого неплохие треки. На некоторых треках, там, я и даже продюсировал, там, некоторые треки, там, несколько миллионов, типа, просмотров на Ютубе и так далее. То есть она росла и выпустила этот альбом. Я думаю, что эта песня просто стала той, которая прям хорошо с него зашла по цифрам, и они просто туда ввалили какие-то хорошие бюджеты, и все срослось. И песня супер такая общая, широкая, дети ее любят слушать, взрослые ее могут послушать. Типа, с таким узлом очень сложно попасть, но когда ты попал, его слушают все. То есть, потому что это максимально общая история, то есть это не нишевый какой-то музон, который будет поддерживать какая-то активная группа людей, типа как с рэпом это происходит, например, да. Но если ты попал, то ты звезда. Вот сейчас Люся по факту, она как бы звезда, ну, на широкую аудиторию. Песня простая, песня такая кэтчи. Поет она ее с прикольной вот этой фишечкой, как Пугачева, типа «Монако», типа это запоминается, это повод для мемов. Ну, как бы там все, в принципе, можно понять, почему это песня стала такой популярной, но, в принципе, все на поверхности там достаточно.
Но вот если попадание трека Люси Чеботиной в топ-чарты понятно, то как туда попадают ноунеймы? То есть иногда их там можно встретить, и я не думаю, что дело больших бюджетов, потому что бюджеты когда-то заканчиваются, TikTok, они там остаются.
TikTok бывает, да?
Ну, сейчас вот нет его, поэтому...
Сейчас попадают ноунеймы, давай посмотрим.
А я сейчас гляну, даже да, как раз-таки. Instance.
Тоже любой ноунейм, ребят, надо понимать, что любой ноунейм, ну, либо это реально случайник через ТикТок, либо это вовсе не ноунейм, просто мы его не знали раньше. То есть, как бы суть в том, что, помните, был трек, то ли ракета-пушка, то ли «Я взлетаю, как ракета, для меня эта планета». Да. Это же супер тиктоковская история просто. Чувак взлетел на номер один в чарте, и потом мы про него никогда не слышали нигде.
Может, я плохо смотрю, но я не вижу.
Не видишь ноунейма, блин.
А ты?
Я не знаю, кто такие Джакомо и Виджи.
Нет, Джакомо я знаю. Чисто просто не интересуешься. Ну вот Remember, я не знаю, кто это, извините, если я обижаю человечка.
Надо посмотреть.
64-е место. После Люси. Ну просто раньше, да, как бы TikTok можно было это все обосновать, но был период и до TikTok, когда... малоизвестные исполнители оказывались в чартах, и как они туда попадали, непонятно. То есть откуда такие огромные бюджеты на то, чтобы залететь в чарты и продержаться там больше одного дня? Это же все равно дорогостоящая история.
Я думаю, что каждый кейс индивидуален все-таки.
Кейс
да?
такой, да.
Бывают треки, которые просто реально ну как-то вот разлетаются сами случайным образом. Бывает вот как этот чувак, который под гитару поет «Ню», он называется? Или
«Ню», да.
«Ню», да? Как там песня-то играется? А может, это был что-то там?
Я поняла, о чем-то, да.
Типа песня, во-первых, супер сделана, и он ее исполняет очень круто, то есть он как будто, его голос как часть инструментала, то есть офигенно звучит. А послушать предыдущие треки, ну, он не такой был раньше крутой. И там тоже есть работа, он как бы вроде ноунейм, но у него из-за этого треки классные, и просто песня сама реально органически работает, такое бывает.
Ну, это он сейчас тоже в чарте на 78-м месте. Поэтому,
ну,
я,
да,
на самом деле, я очень радуюсь, когда ребята, которые долго работают в индустрии, наконец попадают в чарты, потому что это заветная мечта каждого.
Рано или поздно это случается.
Ну, если долго работать.
Если долго работать, да. У кого-то быстро случается, но это тоже. Чем быстрее случилось, тем, наверное, сложнее потом как бы это держать.
Тоже верно.
Да. Смотри, я вообще очень часто слышал такую точку зрения. То есть у меня, например, там мои какие-то знакомые даже из музыкальной индустрии, условно говоря, говорят, я не знаю, кто слушает музыку из чартов, в моем окружении такого нет. И вот вопрос такой вообще, насколько чарты — это отражение вот реального гласа народа?
На 100%. Ну, как бы нам там не хотелось, на самом деле люди-то слушают вот это как раз, вот эту музыку, и с нее кайфуют. Если съездить реально куда-нибудь в регион и посмотреть, что люди вообще слушают, прям поспрашивать, может, плейлист посмотреть у них, ну, там по факту и будет вся эта история, которая в чартах. По факту будет вся история, которая в чартах. И западных артистов, самый прослушиваемый артист в России – это Ариана Гранде, но как бы... Она даже не, наверное, не в пятисотке. Типа вот не в 500 чарте, не в этом. Поэтому не знаю, вообще люди все это слушают, люди все это любят, и чем раньше мы это примем, осознаем и как бы с этим смиримся, тем лучше. Я вот как бы, наверное, для меня история с Зиверт как раз стала вот этим триггером к тому, чтобы это принять, понять, и такой, ага, вот какие правила игры здесь, ну давайте попробуем, типа так. Такая вот, понимаешь, история. А потом еще с Анивар история. Анивар — это еще более, типа, какая-то народная тема. То есть ее реально слушают в маршрутках, в автобусах, на рынках. И особенно на, там, на Кавказе. Вот я сейчас был
в Анапе очень многое слышал.
Вот, я сейчас был в Армении, например, там тоже вот, типа, ее слушают. И я понимаю, что вот так вот. Вот. Ну а как иначе? То есть если в Москве там твои кореша и там афиши слушают пассаж там или что, я даже не знаю, немножко так обесценил, наверное, твоих корешей. Но я имею в виду что-то такое более типа а-ля интересное.
Sophisticated.
Ну такое, да, чуть-чуть. И это не значит, что это кто-то еще слушает.
Нет, это я прекрасно понимаю, да, конечно. А скажи, а что... Что тебя, вот просто задам прямой вопрос в лоб сейчас.
Давай.
Что тебя больше всего раздражает в музыке, в чартах?
Во-первых, то, что они все на одних гармониях и тех же построены. То, что вот эти все аккорды, они повторяются из песни в песню, ходы повторяются из песни в песню. Ну, есть реально какие-то артисты, которые, ну... Либо есть альтернативный вариант, но только на какой-то волне тренда. Вот, допустим, вот ребята Melon Music, да, они просто оседлые воют какой-то западный тренд, и поэтому они звучат чуть по-другому, нежели звучат там русские все эти песни. Но это, опять же, только с запада, если придет, как бы это тогда будет работать. А так, в целом, все песни в чарте очень похожи. Настроение... повеситься, короче, ну, то есть я просто внутри человек не такого, как бы, склада, и мне лично это не очень нравится. Но я вижу, допустим, мои какие-то знакомые, как они кайфуют, типа, с каких-то грустных песен, типа, с песни «Прятки» Хамаиновой, как они убиваются просто с кайфа, и я смотрю, я понимаю, что это неплохая музыка, просто у меня немножко другой склад, типа, меня. То есть я люблю там Фаррелла Уильямса, я люблю Сило Грин, типа, такую более ранбисную, подвижную, аплифтинг какую-то музыку. Вот, а там все такое достаточно. И мне не нравится, когда там, ну плачут они на бите, тоже не моя история. Вот, я вот за все время, что я в России работал, мне прям как артисты очень понравились настолько, что я готов, типа, купить билет, прийти на концерт, там, купить мерч. Два артиста. Это Иван Дорн и Скриптонит. И они оба как бы не из России, но как бы у Рэва, да, они работали на русском рынке. То есть это такие два примера, когда ты слушаешь, типа, и понимаешь... Слушай, да там можно поставить реально рядом там Канье или Джей-Зи, или там рядом поставить там Фаррелла или там еще любого там артиста попсового, и они вообще не уступают в плане, ну, обращения с языком. Тем более у этих еще сложнее задача, потому что они на русском языке, а русский язык не супер для песен подходит, там много согласных, много всяких звуков неприятных. Вот, и они как-то умудряются, что Ваня Дорн придумать свой язык, который будет музыкальный, но при этом останется русским, и скрипт то же самое. То есть от этого люди, ну, иногда жалуются, что не разобрать текст. Типа,
у меня, кстати, есть теория на этот счет. Давай. Мне кажется, что это происходит, потому что они билингвы. Они билингвы.
На двух языках говорят.
Да, они на двух языках, поэтому у них есть вот это вот чувство фонетики. Когда ты говоришь, мне кажется, когда ты говоришь только на одном языке, тебе очень сложно посмотреть на язык, на котором ты говоришь со стороны. Да, и ты не можешь его прочувствовать, как-то именно рассматривать рассуждать с точки зрения фонетики.
Прикольная теория.
А Скриптонит, как человек, который, как бы, для которого родной, возможно, язык казахский, да, я не знаю, в Павлодаре. В Павлодаре вообще в основном все по-русски.
По-русски,
все равно,
да,
да, но тем не менее все равно как бы владеет двумя языками. Также Иван Дорн, который владеет украинским, понятное дело,
но
и русским.
Но они по-русски говорят в Павлодаре вот с этим акцентом чуть-чуть, да. Знаешь, типа вот как казахским все равно. Угу. И он на самом деле тоже прослеживается там вот эти вот акцентики. Да? Я думаю, что это тоже есть, но больше это то, что люди слушали на английском просто музыку всю жизнь. И я думаю, что Скриптонит за 50 Cent повторял, то же самое там Дорн за Фарреллом повторял или там за Джастином Тимберлейком, то есть они как бы пытаются делать так же, как их кумиры, но на русском языке, и от этого приходится коверкать этот язык, чтобы звучало круто. Но звучит у них реально круто по итогу.
А мы как раз-таки затрагивали тему того, что тебя раздражает в чартах. Угу. Вот как тебе тогда работается с музыкой в России? То есть все равно есть заказы, вот, и есть определенные, наверное, требования к этим заказам. Хочу, чтобы было вот так.
Конечно.
Как ты сидишь там 24 на 7?
Есть ли какая-то моральная дилемма в этом?
Смотрите, мы же говорим сейчас про мое как бы личное там мнение для своей персональной жизни, что мне нравится, что нет. Но если ко мне приходит человек как профессионал и говорит, слушай, я хочу в стиле там Артикасти песню, easy. То есть я возьму эти же аккорды, типа, которые у них в каждой, грубо говоря, песне. Возьму эти же там примерно плюс-минус звуки. Пойму, как строит Дима Лорен вот эти свои мелодии. И все, типа, это easy. Это работа, знаешь, типа, как ремесленничество. Я к этому отношусь как бы спокойно. Если раньше я такой, блин, не хочу, типа, туда-сюда. Сейчас я, ну, немножко просветлился. Я такой, вообще без проблем, ребят, если вам это... ну, нравится, если вы хотите, давайте, изи. Вот реквизиты, типа.
У тебя не было такого момента, когда ты думал, что не было ощущения какого-то вот переступления через собственное эго?
Ну, это, наверное, не эго, это даже... Ну, может быть, и эго, да. Ну, конечно, было. То есть мне было сложно перестроиться вот на эту музыку. Мне было тяжело как бы реально перестроиться на эту музыку. Я бы с удовольствием делал бы, ну, что-то ближе там, к Дорну, там, к бестселлеру, где есть какая-то гармония, где какие-то аккорды более интересные, да. Но как бы без проблем. Если мы говорим про как бы работу и про типа какие-то бабки, деньги, то вообще изи, я сделаю в любом жанре. И на самом деле у меня всегда есть пул людей, которые, допустим, я, например, не делаю хайпер-поп сейчас, да, но у меня есть там мой кореш, который шикарно делает хайпер-поп, он каждый день делает хайпер-поп, и я могу под твою задачу собрать команду и сделать тебе шикарный хайпер-поп, потому что я знаю, что он сделает крутой бит, а вот этот человек сделает крутой там текст, а я сделаю там вот этот вот топ-лайн, запиченный наверх, и будет у тебя хайпер-поп в кармане. Вот, это немножко другой подход. То есть, если я делаю для души, я делаю для души, и там я заряжаюсь. Если я делаю коммерцию для продажи, я делаю коммерцию для продажи, и там я пополняю как бы запасы. То есть, вот такая, как бы немножко... разделение.
А бывают компромиссы между одним и другим, когда ты, с одной стороны,
бывает,
выполняешь какую-то коммерческую задачу, но в то же время у тебя есть какая-то вот личная творческая задача в рамках вот этих вот рамок.
Мне нравится, бывает, то, что я делаю для людей, на самом деле, бывают вообще классные какие-то заказы. И бывает, что мне даже нравится, когда я делаю какую-то попсу, но я понимаю прикол этой попсы, типа, я понимаю прикол этой русской, типа, души. Я такой, блин, это, типа, круто. Но круто, знаешь, как со стороны, как режиссера, типа, как закадрового человека, который смотрит на то, что ты сделал, и такой, типа, блин, это будет работать, это прикольно, это интересно.
А есть проекты, в которых у тебя вот чисто душа, то есть не коммерция, а только твое творчество, где артист тебе полностью доверяет? И ты раскрываешь себя дополнительно.
Наверное, была с Сабриной такая история, наверное. Ну, то есть мы делали как бы музон более такой, ну, не суперкоммерческий, просто то, что мне нравилось с ней. То, что я давно хотел сделать какую-то этно-историю, смешанную с хип-хопом, типа то, что делает Дани Лей, там, или вот то, что с Эрикой Люндман мы делали. То есть мне очень нравится вот эта идея, брать какую-то этническую вокальную часть, мешать ее с хип-хопом, это очень прикольно. И вот там, наверное, это было, и я не особо запаривался по поводу там коммерческой составляющей, хотя, наверное, я уже профдеформирован, мне уже сложно делать что-то, что я понимаю, что вообще никуда, типа, просто для себя. Наверное, тяжеловато мне уже такое делать, но сейчас я навожу мосты чуть-чуть больше с Западом, и вот там, как бы, да, там я делаю то, что и коммерция, а для них и для меня кайф. То есть я, честно говоря, вижу, как бы, что есть определенный потенциал развития там, и как-то все знаки складываются, мне люди там пишут в DM-ы, вот недавно мне Boy Wanda написал в DM-ы, типа, продюсер Дрейка, что типа, йоу, типа, респект тебе там туда-сюда. И как бы я надеюсь, что именно вот это направление, оно для меня совместит и деньги, и удовольствие, и станет такой моей палочкой-выручалочкой. Посмотрим.
Что тебе показалось главным отличием в работе с, ну, на нашей сцене и там?
Главным отличием, мне кажется, то, что там ты сделал бит, и артист его просто вывел на другой уровень. То есть, когда мы сделали трек для Мигеля, я такой, ну, это норм, но это не топ. А потом, когда мне прислал там Леха, мой друг, SLA, типа, смотри, типа, что сделал Мигель на, типа, на нашу демку. Я слушаю, там просто такая фирма. Я такой думаю, блин, офигеть, как важен вокал. Как важен вокал, как важен там язык, как важна мелодия. И типа, я просто думаю, неужели это тот типа, скетч, который мы сделали с тобой в LA. Вот такой, да, это типа тот скетч. Такой, офигеть. В России очень редко. Ну, еще, наверное, потому что все-таки... Все-таки я работаю много с артистами, которые только wannabe артисты, да, то есть это не реальные артисты, это какие-то люди, которые занимаются нефтью или газом, или еще чем-то и хотят петь, вот, но там, конечно, как правило, вокал и голос, он по-другому все равно раскрывает музыку, типа ты вот слушаешь и ты кайфуешь, типа, блин, как круто, что эта идея дошла до этого артиста, и он ее спел, он ее исполнил, здесь такое гораздо реже бывает.
А когда у тебя был первый, скажем так, заказ зарубежный?
Слушай, ну, первый зарубежный...
Просто что ты испытал в тот момент? Это для тебя новый уровень?
Ты
или...
знаешь как? Вот у меня было раньше, когда делал музыку электронную, танцевальную, когда еще были времена, знаешь, Avicii и так далее, вот таких ребят. У меня был лейбл шведский. Я помню, когда я подписался на шведский лейбл, я такой, вау! Офигеть, типа, это так круто. Вот, сейчас, конечно, я смотрю задним, как бы, числом, понимаю, что это не супер, там, топовый лейбл, но он был шведский, для меня тогда, типа, это Швеция, типа, это вау, это там Swedish House Mafia, это Avicii, это там Себастьян Ингроса, ну, все вот эти вот хаус-артисты. Вот, но реально я испытал, типа, уровень Запада, когда сделал трек для Мигеля, потому что Мигель, во-первых, Грэмми имеет, во-вторых, он... на короткой вообще ноге и с Канье, и с Трэвисом Скоттом, и вообще с кем хотите. Просто это топ-артист там. Это, типа, здесь не говорит никому ничего, потому что это R&B-шный артист, но там это артист, который является, типа, A-лист артистом, да. Поэтому это было для меня просто шок. Я такой, вау, я прыгал там по квартире и так далее. То есть я реально супер обрадовался. Вот. Но когда я еще услышал, что они сделали, это было очень круто. Типа, это был топ. Сейчас хочу почаще испытывать такие вот эмоции.
Ну, мне кажется, у тебя получится.
Спасибо большое.
100%.
Сейчас я задам тот вопрос, который я ненавижу, когда задают мне. Мне часто задают
творческие планы.
Нет, не совсем про творческие планы. Короче, я очень не люблю, когда мне задают вопрос о том, а вот ты музыкальный журналист, а вот скажи, что сейчас будет популярно? Я такой, типа, ребята, вы же понимаете, что сейчас просто я могу ответить что-то, и, скорее всего, это вообще не смэчится никак с реальностью, и получается...
Дисклеймер такой.
Получается, да, получается, что я, простите, пернул в лужу. Вот, но, тем не менее, я очень люблю этот вопрос задавать, потому что тут очень... мне кажется, очень таким соблазнительным и классным как-то попробовать подискутировать на этот счет, попробовать пофантазировать и вообще попрогнозировать.
Ты знаешь, мне кажется, русскую музыку сейчас ждут хорошие времена, потому что я просто смотрю в Apple Music, когда вот я приехал в Россию, я смотрю, здесь не вышел ни альбом Swedish House Mafia, ни альбом Future в Apple Music нету, Scani, типа, вообще ничего нету, ничего не выходит, типа, с запада сюда. Соответственно, сейчас... по факту, это и так было супер, знаешь, локализовано, то есть супер локальные артисты в топе здесь, но сейчас это будет еще больше. И то есть, грубо говоря, вместо американского там поп-рока все будут слушать местные, и, ну, мне кажется, это в каком-то плане для индустрии будет плюс, то есть будет больше, наверное, как раз-таки каких-то чуть-чуть западным вот этим колоритом, наверное, будет больше артистов, потому что их просто будут слушать наконец-то люди, потому что в чем проблема России всегда? Люди, которые типа западники, они всегда слушают западных артистов, им не нужен местный артист, как правило, там есть пара исключений, там Tesla Boy и там, не знаю, Помпея, ну, грубо говоря. И их слушают внутри России, типа на английском. Ну, это, блин, это, ну...
Не только внутри России, на самом деле. Вот я общался с Дани Бродом из Помпеи, у них там как бы в Латинской Америке они неплохо двигаются.
Вот, да, но мы говорим сейчас про русскую аудиторию, да. Как она реагирует, да, на такие вещи. Она, как правило, ну, лучше послушает британскую группу такого же стиля, нежели будет слушать русскую группу, да, да. Сейчас это может чуть поменяться, потому что они тупо закрывают возможность, типа, ну, слушать. Наверное, кто-то будет обходить, но все равно это снизит... проценты и доли людей. Вот. Если твой вопрос был как бы о общем будущем какой-то российской индустрии, наверное, это будет вот так. А если более как бы углубляться, я думаю, никуда не уйдет хип-хоп, по-любому. Никуда не уйдет хип-хоп. наверное, будет как бы рок. И, наверное, будет продолжаться. Наверное, все будет так же, как и есть.
А ты можешь выделить конкретного кого-то? Ну, там, вот, сейчас ты видишь, артист растет, и ты думаешь, что, там, условно, через месяца 2-3, а может быть, через года полтора его ждет чарт.
Я думаю, что этот вопрос, наверное, тебе лучше задать. Мне кажется, ты супер. Ты супер. Во-первых, ты работаешь в структуре, типа.
Такая игра в переводного дурака сейчас началась.
Это еврейский баскетбол, у меня тебя еще называют, она еврейка. Она говорит, это еврейский баскетбол, когда ты возвращаешь вопрос задающему, понимаешь? Вот. Я просто последние полтора месяца или два не смотрел, что происходит. Но. Ты знаешь, я ставил на Янг Шейха много, но он просто супер западный чувак, и мне кажется, что все-таки у него есть определенный потолок здесь, и вот эта ранбишная история не будет так заходить хорошо, как она могла бы. Вот, я тебе не отвечу прям так на этот вопрос, но новые герои по-любому будут появляться, и, скорее всего, будут появляться в каких-то быстрых жанрах, ну, скорее всего, в хип-хопе будет много появляться. На самом деле, вот эта девочка, Настя, которая Мона Лиза поет песню, как ее зовут? Та-та-ра-та-та-та, как Мона Лиза, та-та-ра-та-та-та, сейчас скажу вам. Но она уже достаточно популярная на самом деле.
Самуэль, нет?
Нет. Ася.
Ася крутая.
Она приезжала как-то ко мне на студию года два назад. Вообще ноунейм, просто девчонка под гитару что-то поет. И сейчас я смотрю, как она растет, я понимаю, что у нее есть эта русская вот страдальческая история. Она супер такая поэтесса. И она даже исполняет как-то песни.
На взрыв так немножко.
Да-да-да, то есть она исполняет так прямо актриса просто. Вот,
на разрыв аорта.
Да-да-да. И я думаю, что она, в принципе, может спокойно стать большой звездой в России, если она продолжит так же бить в эту точку. И поэтому... Ну, типа, сейчас занимает Маригу как бы где-то эту аудиторию, и она может оставить ей хорошую компанию на самом деле. Вот. Но они, конечно, разные, но настроение и вайб чуть-чуть похож, да, у них такой чуть-чуть пострадать, такой подрачок. Такое. Вот, я думаю, что она будет большой.
А вот мы сейчас ушли в будущее, но я хочу вернуться в...
Прошлое?
Нет, в настоящее и спросить тебя, как у тебя дела с вдохновением в нынешних реалиях.
У меня шикарно дела с вдохновением. Типа, даже как-то вот стыдно, знаешь, типа, говорить в такие времена, что у меня шикарно дела с вдохновением, но... Мои вот эти два месяца в Армении, что я провел там у родных, я просто переосмыслил музыку, я переосмыслил подходы, я понял, что я влюбился в музыку, короче, заново. То есть, если я на русском рынке чуть-чуть вот застоялся из-за вот этого коммерческого сектора, который мне надо было обслуживать какой-то, да, момент, то я просто решил так, чуваки, я буду сейчас делать два месяца просто то, что мне нравится. Я буду делать хип-хопчик, я буду там смотреть каждый день тьюториалы, я, типа, буду заниматься с каким-нибудь западным коучем, который там меня поучит R&B-шку делать хорошо сразу, там даст мне сжатый опыт. И я начал, типа, реально влюбляться опять в музон. Я хочу сейчас делать постоянно музыку, типа, 24/7. С перерывами как бы на какие-то, на еду, там, на любовь, так, знаешь, там, вкратце. А вообще в целом прям, ну, такой подъем. Плюс мне написал менеджер Сейнт Джона, типа, чувак, есть ли биты, скинь, типа, я такой, блин. Ну, короче, я такой подзаряжаюсь. Плюс сейчас мы делаем ремикс для, там, армянской девочки, которая участвует в Евровидении, у нее классная песня, такая супер-кантри-американская, тоже мы делаем ремикс. Там участвует в ее менеджменте чувак, который делает весь материал Харри Стайлзу. То есть как-то все крутится. Я такой, блин, как круто. Есть какое-то движение, есть какое-то развитие, и я от этого кайфую. Вот.
Я на правах девушки задам один вопрос. Да-да-да. Вот у тебя была когда-нибудь муза и нужна она тебе вообще для работы или нет?
Обожаю просто. Ты знаешь, когда вот я влюблен, я прям вообще суперпродуктивен. Знаешь как, нет, я сначала суперпродуктивен, потом, когда я либо понимаю, что это не взаимно, либо я понимаю, что это взаимно, но, типа, я хочу двигаться дальше. Я вот тогда немножко попадаю в эмоциональную яму, но когда я влюбляюсь, да, говорят, что нужно влюбляться, типа, каждые там два месяца в какого-то человека, чтобы немножечко себя держать в таком тонусе. Вот когда я влюбляюсь, я супер... продуктивен, я хочу ее впечатлить, я хочу сделать что-то реально крутое, чтобы она это увидела, но, типа, иногда это выходит, типа, немножко не так, там, в другую сторону, это нравится другим людям, но тоже, типа, которые мне, по-моему, как-то будут полезны и так далее. Вот. Но сам факт, что я что-то хочу делать, это супер, это энергия, которая внутри бурлит, и ну, ее хочется куда-то реализовать. Поэтому муза – это мое. У меня их не одна была, но как бы… Да, я вообще люблю вот эту женскую энергию, я ее умею трансформировать. Я вообще люблю с женщинами работать на самом деле, почему-то мне нравится больше как-то. Я не фанат вот этих панельных всяких хип-хоп тем, вот, я фанат больше каких-то девчачьих историй таких, не знаю почему, но вот так вот оно сложилось.
Вопрос. Как тебе удается быть настолько простым в хорошем смысле? То есть ты сделал столько крутых проектов, но при разговоре с тобой, даже в нашу самую первую встречу, которую ты не помнишь, ты мне показался суперприятным человеком, который любит свою работу, но при этом он не возвышает себя ни над кем.
Слушай, ну, ответ простой, это синдром самозванца.
На самом
деле, я думаю, что это не я, типа, все это сделал, а кто-то другой. Но если так серьезно говорить, не знаю, типа, фиг знает. Я себя воспринимаю как бы достаточно просто. Может быть, это как бы работа над собой какая-то, но в целом, ну, просто я понимаю, что когда... Мне, во-первых, не нравятся такие люди самому. Типа, мне не нравится общаться с людьми, которые, типа, чуть-чуть сверху с тобой разговаривают. Ну, это стрёмно. И это не кайфово. И поэтому я, как человек эмпатичный, который все это считывает и чувствует, я не хочу вызывать такие эмоции у других людей, ну, потому что мне они как бы, ну... Самому не хотелось бы их испытывать. То есть я живу по такой по христианской морали, что типа вот как ты хочешь, чтобы к тебе относились, так же относись к людям. Ну вот и поэтому. Да и что, в принципе, зазнаваться, как бы, какой от этого толк? То есть нету никакого от этого толку, и не знаю. И как армянину, мне кажется, это еще и невыгодно экономически, типа, лучше со всеми быть в хороших отношениях. Поэтому смысла нет, типа, зазнаваться, это не даст никаких профитов, никаких результатов. Наоборот, staying humble, типа, немножко будь скромнее, но в хорошем смысле, то есть, будь немножечко, всегда будь чуть-чуть голодным, что ты не все еще знаешь, ты не все еще понял, у тебя не все еще работает, но оно обязательно будет работать в будущем. Как будто такой вот майндсет, очень мне нравится.
По поводу голода, у тебя не было ни разу в жизни чувство какого-то творческого пресыщения?
Бывало, не раз. У меня были вообще моменты, когда я такой, блин, тем ли я вообще занимаюсь, типа, может мне вернуться в Кострому и, типа, не знаю, заниматься...
44-й регион, yeah!
Yes, boy. Yes, boy. И заниматься, типа, там, каким-нибудь обувью. Мой отец вот занимается обувью, занимается бизнесом. В принципе, он был бы рад, если бы я поучаствовал как-то в этом его предприятии, но, типа, ну, мне это неинтересно просто. Он уже опустил руки, говорит, ладно, занимайся музыкой тогда дальше сам, как хочешь. Вот. Но, а вообще, как бы это длится не больше 1-2 дней. Как-то все равно внутри меня есть какой-то компас, который вот он чуть-чуть подсбился, но он, как бы, знаешь, как-то автоматически он возвращается обратно, и все, мы идем дальше, типа вот такой вот.
То есть у тебя не было какого-то прям жесткого, типа, писательского блока?
Ну... жесткого нет. Типа, жесткий это как? Это типа месяц ты ничего не можешь писать?
Ну, типа того, да.
Не-не-не, это вообще не моя тема. Я трудоголик, типа, я не могу просто сидеть и ничего не делать. Меня это начинает раздражать. Сам процесс сидения и ничего не делания, я сам себя начинаю раздражать. Поэтому этого и не могло бы и быть. То есть, да, и плюс я делаю все-таки, я сейчас концентрируюсь на создании музыки, нежели на создании текстов. Mm-hmm. И ты меньше проживаешь, как бы... это чем текст. Текст ты проживаешь, ты прям вот, как вот Ася, прям вот, ты его должен прожить, этот текст. Ну, на мой, да, взгляд. А музыку ты пишешь, ты ищешь что-то, так, сэмпл закинул, как-то сманипулировал, им что-то сделал, о, это оно. Вот ты как-то больше вот в таком, не знаю, возможно, это просто потому, что мне это ближе, и я как бы кайфую с этого, да? Mm-hmm. Когда я делаю биты, когда я делаю музыку, когда я делаю аранжировки, они меня, наоборот, подзаряжают в обратку, и я такой, блин, я еще хочу сделать. А если еще и кому-то это заходит, то типа, вау, супер.
Скажи, а это сложная задача, когда ты пишешь, условно говоря, текст, и пишешь текст, ну, условно, под другого человека, и получается, что перед тобой стоит задача написать этот текст так, чтобы он был прожит этим
Слушай,
человеком.
Это вообще офигенная, на
да,
самом деле,
и ты,
тема.
Получается, проживаешь этот текст другого человека.
Это офигенная тема, это офигенная тема. На самом деле мы так делали, мы так работаем с блогерами в основном. Допустим, когда к нам пришел там Гусейн Гасанов, да, он пришел к нам и типа, блин, пацаны, сделайте типа трек, я такой-то, такой-то, я скинул мне там соцсети свои, там туда-сюда. Мы сели, посмотрели его интервью, У меня мой текстовик Стас, он прямо проштудировал, про что он вообще типа думает, про что, как он себя позиционирует. И он туда вкинул чуть ли не его фразы из интервью. Прикинь, вот типа в текст там его песни, он вкинул чуть ли не его фразы из интервью, и там Гусейн Гасанов, которому скидывают каждый день по 30 треков, он услышал трек, такой, блин, офигеть, это про меня, чуваки, это бомба, туда-сюда. Именно потому, что мы попали в него. То есть, по сути, наша задача попасть в него, потому что он наш клиент, по факту, да. Если он хочет вот такое, мы делаем ему вот такое. Другое дело, что иногда... идя навстречу там, к своему клиенту и делая под него, мы не всегда попадаем в аудиторию, ну, это как бы это жертва, которую иногда приходится делать. Вот. Но в целом это очень крутой опыт. И вообще писать под других людей – это классно. Мне кажется, это сродни вот режиссеру, допустим, да, он видит какого-то актера, и он видит, блин, как его можно флипнуть, чтобы вот в этой сцене он как бы вот так смотрелся с этой стороны, это классно. И при этом ты сам немножко в безопасности, потому что ты не проживаешь это сам, ты проживаешь как бы за другого человека. И ты как бы, ну, можешь не быть настолько искренним, насколько как бы должен быть, если ты сам артист, по сути, да? Если ты сам пишешь для себя, ты должен прожить эту песню, ты должен эту песню через себя пропустить, и тогда это будет трушно. Но если ты пишешь на заказ для кого-то, ты можешь как бы прожить из его как бы тела, его как бы какие-то моменты, при этом твое как бы сердце, оно в безопасности в этом плане. Это как бы удобно.
Скажи, в какой момент, как и почему ты куда-то пошел вот в сторону вот исполнительской карьеры, именно к сонграйтерской?
Ты знаешь, я просто понял в какой-то момент, я на самом деле исполнял треки, наверное, только потому, что просто не было кому их исполнить, на самом деле. То есть, как только я понял, что я могу делать только то, что мне нравится, а всю остальную работу можно делегировать другим людям, в том числе петь, вот, завывать как бы на треке, я такой, блин, я вот хочу только этим заниматься, и если есть люди, которые там мне помогут с другими как бы этапами, это просто вау. И, ну, тупо, когда вот нетворкинг достиг определенного уровня, что я знаю просто тупо людей, я такой, блин, класс, все, теперь давайте делайте тогда вы эту работу, я буду делать свою, да. Но мне нравилось, как бы тоже в каком-то... Мне нравилось накидывать идеи, но когда я поехал по каким-то клубам, по каким-то гастролям, по каким-то регионам и так далее и тому подобное, я понял, что для меня такой стресс. Просто приехать в какой-то город, типа, не, ну, незнакомый мне. Как бы у меня, допустим, выступление там... Я делал клубную музыку, у меня выступление в час ночи. Я приезжаю в этот город там в 12 часов дня. Я такой, блин, что мне делать, типа, здесь эти 12 часов там? Ну, как бы, как правило, организаторы предлагают куда-то поехать, но я такой интровертный чел, я не хочу никуда ехать. Короче, я такой хочу на студии просто сидеть и делать музон. И вот для такой задачи супер подходит та позиция, в которой я сейчас. Как бы продюсирование, там, создание музыки, создание треков. Вот, это оно для меня.
Вот сейчас представим на столе весы. На одной чаше треки, на другой чаше артисты. Вот сейчас, как мне кажется, чаша с треками, она перевешивает артисты. То есть они стали важнее, чем личность, которая исполняет их. Что ты думаешь на этот счет?
Ты имеешь в виду, я понял, ты имеешь в виду, если, допустим, взять хит какого-то чувака, сама песня,
да,
и артист?
Да, да. Ну, то есть культ артиста сейчас не так, ну, как бы, его почти нет в России.
Ну, вот ты знаешь, как выглядят люди, которые поют песню «Диалоги тет-а-тет»?
Нет.
Ну, я знаю, но...
Так это, наоборот, значит, что песня перевешивает.
Ну, вот да, чаша с треками, да-да-да, перевешивает.
А, ну, конечно, потому что век стриминга.
Вот, да.
И век стриминга, просто какая песня больше стримится, тут ты видишь в чарте. Вот. А песня стримится просто как бы за счет каких-то иногда случайных моментов.
Но это хорошо или плохо? То есть, как ты к этому относишься?
Ну, смотри, мне, как человеку, который мыслит по песням, но... Мне нравится, когда песни... на первом месте. И мне не нравится, когда, допустим, какой-нибудь артист, у которого есть большое имя, выпускает среднюю песню, она становится хитом, но при этом
только
она не супер-вау.
Только за счет имени, да?
Да, но она при этом не супер-вау песня. С другой стороны, как бы мы имеем много фастфудных треков, просто потому что система чартов настроена на количество, да? Поэтому здесь нужно какой-то баланс найти лично для меня. То есть, либо это должны быть какие-то хорошие треки, не фастфудные, от каких-то новых артистов. Либо, не знаю, я согласен, что есть такая проблема. Вот. Мне это тоже не очень нравится. Особенно с нашим уровнем.
То есть, обезличенность такая музыки получается.
Да, да, это стриминг. Типа просто люди просто слушают. Иногда даже не знают, как там звали этого артиста. Реально, вот эти Хамаи Наваи, типа первые там треки, никто не мог прочитать, кто это. Просто треки классные. И потом, когда у них начало типа хит за хитом появляться, все начали подучивать вообще, как их там зовут.
Ну что, ты задашь вопрос, Илья?
Давай ты, а я после тебя.
Такой ты интересный человек.
Тарантиновский отыгрыш был. Так.
Но я все равно хочу вернуться опять же в настоящее, и мне я вижу, как артисты страдают из-за происходящего, они не знают, что делать, писать, не писать, писать о чем, как развиваться. Вот какие ты можешь дать советы, как человек, который с артистами работает, и с музыкой работает, вот что ты можешь им сказать, чтобы условно их психологическое состояние более-менее стабилизировалось чуть-чуть?
Ну, надо просто... еще раз, а в каком они месте сейчас находятся? Что ты имеешь в виду?
Ну, вот, допустим, ситуация, которая произошла 24 февраля, да? Она очень многих пошатнула. И то есть то, что было раньше понятным, стабильным, сейчас уже поменялось, и многие творческие личности на этом фоне растерялись. То есть они либо перестали писать, либо что-то делать, либо пошли вообще в другую степь. Ты, как человек творческий, тоже смог сохранить в себе эту стабильность, продолжаешь работать, продолжаешь... совершенствоваться, там идешь на Запад, условно. Вот.
Я не знаю, я просто
какие
по-другому
советы
не
ты можешь
умею,
дать?
Вот, понимаешь, мне просто с моей как бы колокольни, ты если типа можешь не писать, и типа если ты можешь заниматься чем-то другим, и тебе при этом ок, тогда не пиши. Если ты, как я, допустим, ты не можешь не писать, типа это твоя страсть, это твоя как бы любовь, и ты от этого подзаряжаешься, ну, тогда нужно делать по-любому. Нужно просто работать и все. К этому относиться иногда. Вот я слышал, как Eminem давал интервью прикольное, где он говорил: чуваки, я работаю с 9 до 6, типа как офисный клерк. Но я работаю как бы не в Excel, я работаю над своими делами, я типа делаю строчки какие-то, пишу. И вот это интересная как бы концепция. То есть ты можешь относиться к работе творческой, как бы этой работе, как реально к работе. И многие люди творческие, вот как бы которых ты приводишь в пример, которых типа, ну, которые очень чувствительные, ну, они это окей, да, они, наверное, творческие, но нужно всегда напоминать себе, что, наверное, вдохновение – это больше миф. То есть рабочая этика, есть твое желание, есть твоя мечта, и ты просто должен работать. И как бы никаких игр не должно быть. Ты должен просто работать, понимаешь, и все.
Ага. У меня, в свою очередь, тоже есть вопрос. Мы сейчас обсудили именно проблемы артистов, но помимо проблем артистов, мне кажется, есть еще некая слушательская проблема. Потому что, как бы, даже я, мне кажется, столкнулся с такой проблемой, что слушать музыку вот как раньше... Вот стало несколько тяжелее.
Ребят, жесть, я приехал сейчас, я просто, у меня Spotify перестал работать, короче. Я не могу послушать треки, которые я там сохранил. 30 секунд могу послушать, как превью, типа, ну не знаю почему.
Что делать слушателю?
Я не знаю, бро. Слушать на YouTube. Все, больше я не знаю. И даже в ВК, типа, нет треков. Вот, например, мне очень нравится трек Future и Kanye. Keep on Burning, по-моему, называется, вот с последнего альбома. И... я не могу его послушать просто, я не могу нигде его послушать. В ВК какая-то залита демка, там, где у Кани вообще другая мелодия, другой флоу. В Спотике мне не дают послушать. В Apple Music его нет, потому что он не вышел в России. Я его смог оплатить, как бы все ок. Остается только YouTube, ты можешь просто смотреть клип. И мы превращаемся в азиатскую страну, по факту, в которой основные просмотры и прослушивания видны в YouTube. Например, песня «Анивар. Любимый человек», где типа я делал продакшн, там что-то 200 миллионов типа просмотров на YouTube. И люди-то, типа, ты садишься в такси там в Армении, например, и человек просто с YouTube включает треки. Вот эта фишка там есть, И мне кажется, судя по всему, мы будем где-то в этом месте.
Мы будем
скоро.
Арменией.
Вполне возможно. Так, а сейчас немножечко рекламы. В общем, на сайте Афиша Дейли есть материал о том, как слушать музыку в Spotify сейчас. Да, это довольно сложно. Там, значит, несколько таких читерских движений, да, несколько таких лазеечек. Вот. Но тем не менее,
да. Прикольно.
Короче, через семью можно.
Володя у нас читер, он сразу все себе это сделал еще до появления Spotify в России.
Да. А, серьезно?
Да.
Прикольно, слушай. Есть какие-то сервисы, да?
Да.
Офигеть.
Ну, так что мы с тобой после этого подкаста будем слушать музыку Spotify.
Круто.
Ибо подборки Apple меня убивают, Яндекс не дает мне тоже слушать западных артистов, а я переслушала
да,
наших.
Где слушать Гарри Стайлза?
Да.
Где?
Да, я вот хочу слушать Гарри Стайлза.
Да, я видел, что есть какие-то появились сервисы уже, что ты можешь типа слушать, оплатить. Надо разобраться в этом просто. Это не просто, я так понимаю, но мы сделаем это.
Ну, просто вот мне даже с точки зрения рабочей нужно слушать... треки русскоязычных исполнителей, но всему есть предел, скажем так. И в какой-то момент такси меня начало укачивать от того, что я слушаю только наши.
Мне кажется, что тебе по работе нужны и треки западных артистов тоже слушать, конечно же.
Просто, опять же, ты слушаешь музыку в кайф и по работе, но когда ты постоянно слушаешь музыку по работе, тебе больно просто слушать.
Да.
Вот. А я как-то хочу делать так, чтобы мне было уже хорошо. Иначе я больше не выдержу. Наушники сломались, музыки нет, все, всем пока, я выхожу.
Много отслушиваешь, да, Мак, да?
Ну вот сегодня за утро я отслушала 150. Но я думаю, что мы обсудили все вопросы, которые нас интересовали.
Да?
Ну что,
да, спасибо тебе большое, что...
Уделил время.
Уделил
мы с тобой
время,
обнимемся
да.
потом.
Да,
обнимемся за кадром.
Очень классно пообщались.
Да,
вообще.
Спасибо. Были суперинтересные вопросы, на самом деле. И мне было тоже интересно ваше мнение послушать. То есть у вас прям светлые головы. Спасибо вам большое за приглашение. Всем привет. Смотрите этот подкаст и не отваливайтесь на будущих выпусках, потому что будет еще интереснее. Всем пока.
Всем пока. Bye-bye.